Добрый день. У нас в гостях Александр Васильевич Ренжин. На прошлой неделе говорили об иконе, о русской иконе. Потом говорили о музее, посвященном императорской семье Николая II. А сегодня поговорим о том, чем, собственно, всерьез, кроме всего прочего, занимается наш гость. Художник-реставратор, иконописец, искусствовед, эксперт Министерства культуры Российской Федерации в области темперной живописи и церковного искусства. Это реставрация. Реставрация – это такая странная вещь. Многие говорят, надо, не надо, хорошо, плохо. Но вот я хотел бы задать главный вопрос. Мы будем говорить о реставрации икон в первую очередь. Вы сказали перед началом передачи, что вы сформулируете, какое глобальное художественное наследие получила Россия в виде икон. О чем речь?
Добрый день, дорогие друзья. Должен сказать, что статистического обзора исчерпывающего, профессионального, к сожалению, до сих пор нет. Но я назову некоторые цифры, которые можно было бы положить в основу такого обзора. На территории Российской империи к 17 году проживало 140 миллионов православных людей. И даже у самого бедного мужика, у которого в избушке пол был земляной, в доме хоть одна иконка была. Угу. Если покрепче был крестьянин, у него обязательно было в красном углу несколько икон, как правило, так или иначе относящихся к членам семьи. А если же человек богатый, зажиточный, так сказать, во всех отношениях, так сказать, могущий себе много чего позволить, он создавал мини-иконостасы такие у себя. Mm-hmm. Это порой целая стена была, увешана иконами. Иконы в память об ушедших родственниках, так сказать, о смерти, о рождении. Иконы, которые были связаны с крещением детей народившихся. Иконы, так или иначе, связаны с венчанием хозяев дома. Это целый сом икон. Если мы на круг возьмем, вот, так сказать, все иконы, которые были в частных руках, минимум, подчеркиваю, самый минимум, так. Да, икон было в России в частных руках 140 миллионов. А кроме этого, были...
Какая интересная, неожиданная статистика. Это взять и да. просто посчитать, да?
Да.
А еще купцы и промышленники, у которых были даже этого, домашние церкви были.
А кроме этого?
В домах.
Храмы, монастыри, старообрядческие древнехранилища, отдельные ризницы и народившиеся к тому времени уже частные музеи, частные собрания икон, которые начали формироваться в конце XVIII века. Так. И весь XIX век они только, так сказать, прибавлялись в числе.
И сколько получится?
Уж как минимум еще столько же. Таким образом, на территории Российской империи было 280 миллионов икон. Да, вот такая статистика. Разумеется, только, может быть, одна икона из 100 представляла собой какое-то выдающееся художественное произведение. Но и так мы можем сказать, что 2,8 миллиона икон это были произведение высочайшего художественного уровня и исторического достоинства.
Ну, вы знаете, невозможно представить себе эту цифру, потому что если да. это разложить, мне кажется, это будет территория Москвы, да?
Ну, для того, чтобы обозреть нынешнее положение вещей, то, включая даже зарубежные собрания и частные собрания России, все музейные собрания наши, учтено и опубликовано всего 400 тысяч икон, около этого, но никак не больше 500 тысяч. А все остальное, Это вещи, которые погибли в огне революции, 70 лет уничтожались и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но, к счастью...
Я не могу себе такого представить.
Да.
Это нужно было каждый день уничтожать 100 тысяч икон. То есть, сидели... То есть, неужели до такой степени это был кошмар? Было, то есть, рубить топором, сжигать...
Было в Вятской губернии, о чем свидетельства, так сказать, сохранились, пылали костры из церковных икон и книг. Пылали костры.
Да,
это
да.
Были 20-е годы. Было время так называемого своза. Этим свозом руководила жена Троцкого, да. И у нее просто была конкретная задача собирать все художественные ценности церкви и по возможности отправлять их за рубеж. Десятками, а то, может быть, и сотнями уходили из Одессы, из Новороссийска каботажные суда, которые вывозили эти все вещи, ну, там, через Грецию, иногда, там, через Черногорию и так далее, в Европу, да. А то, что не нравилось тем, кто отбирал эти самые сокровища, тут же прямо сжигалось на пирсе, да. И свидетели тому были. Я застал такого реставратора Кузнецова, ему было 87 лет. В 87-м году ему было 87 лет. Он был ровесник века.
Ровесник века.
Да. Работал он у Игоря Ивановича Грабаря. Тогда еще совсем молоденьким мальчиком он работал у него, что называется, на подхвате. Таких, говорит, нас было с десяток, да, реставраторов начинающих. И вот нас отрядили на то, чтобы мы отбирали иконы по указанию госпожи Троцкой, да, и свозили их вот со всех концов страны. И вот он сам свидетельствовал о том, что видел, как в Одессе, в порту, то, что не погрузили на эти самые каботажные суда, чтобы вывезти, а в основном грузили, что иконы в серебряных ризах, лампады, подсвечники серебряные.
Вот. Потиры. Да,
потиры, да. Совершенно верно. Да. Вот эта церковная утварь. А все остальное тут же обливалось керосином и сжигалось, чтобы никто не растащил. Вот прямо на пирсе. Он сам как бы к этому даже имел отношение когда-то. Так что мы сейчас можем говорить о том, что мы получили гигантское художественное наследие, ну уж по крайней мере, ну, миллион предметов высокого художественного уровня существует в наличии. Остальное, так сказать, сгорело, что называется.
Миллион вы имеете в виду на территории России или включая зарубежье?
Ну, будем все-таки брать из зарубежья тоже. Вот, подчеркиваю, это вещи высокого художественного достоинства и исторического.
Миллион из 380 миллионов.
Да. Из 280 миллионов мы можем сказать, что миллион-то точно сохранился. Описано приблизительно половина, вот, а остальная половина так или иначе присутствует в руках у людей, кстати, и никак не отражено в учетных, что называется, документах. Вот. Икона, особенно в последние 70 лет, чрезвычайно пострадала. Вот перед вами изображение икон, в каком виде они попадали в наши руки. Дело в том, что были исторические такие предпосылки к тому, чтобы русская икона обретала вот такой вот вид. Дело в том, что олифа, которой покрывал художник свою живопись, она имела такое свойство. Если на нее долго не попадал ультрафиолет, то есть свет из окна, например, или вообще-то прямой солнечный свет, она темнела. Темнела порой до полной непрозрачности. А плюс еще копоть от свечей, лампад, все это пыль оседала на иконе. И иконы превращались вот в такую черную доску, как Соловухин писал. Да.
Да.
И задача реставратора в первую очередь постараться удалить вот эти поверхностные наслоения с темной почерневшей олифой, но сделать это так, чтобы не повредить первоначальный авторский красочный слой. На древних же иконах еще сложнее задача. Когда икона темнела, ну, скажем, икона 15 века, через 100 лет она темнела, становилась такой вот черной, ее заново переписывали. Не поднималась рука смывать с поверхности иконы то, что на ней накопилось. Во-первых, благоговейное отношение к сакральному предмету, а во-вторых, все-таки знали, что от этого икона может пострадать. Писали заново.
И заново снова на той же доске.
На той же доске повторяли сюжет, а иногда даже изменяли. Чаще всего повторяли сюжет. И снова покрывали олифой. Проходило еще 80-100 лет, и опять эта живопись темнела под темной олифой, закоптилась, и ее нужно было опять поновлять. Происходил тот же самый процесс. Писали поверх изображений, и мы знаем на древних иконах 15-16 века 7, а иногда 8 так называемых слоев записи, то есть поздних красочных слоев. Реставратор обязан эту, как бы, так сказать, работу по удалению этих поздних наслоений провести, с тем, чтобы не повредить первоначальный авторский красочный слой. Так вот, эта работа, она сродни археологии. Мы ее так и называем – настольная археология.
Настольные раскопки.
Совершенно верно. И в этих раскопках уже не обойтись без современных инструментов. В первую очередь, конечно, микроскоп. В 70-е годы главный мой учитель, так сказать, и по жизни, и по реставрации, Ольга Владимировна Леликова, царствие небесное ей, она всячески внедряла именно этот инструмент в работу реставраторов. И Кирилл Белозерский иконостас 1497 года, 15 века, да, был раскрыт уже фактически под ее руководством с помощью микроскопа. И мы видим иконы 15 века прекрасной сохранности. Вот. Под многочисленными слоями поздних записей открылась живопись великолепной сохранности. И сейчас, если бы мы знали, что таким методом можно было бы расчищать, и были бы еще плюс органические растворители, с помощью которых сейчас ими вооружены все наши реставраторы, да, то можно было бы наше художественное наследие, то есть лучшие иконы, которые хранятся в наших музеях, конечно, раскрыть значительно лучше. Но, к счастью, вот пришло и наше время. С 70-х годов микроскоп на столе реставратора стал обязательным инструментом. Если непосредственно под ним не расчищают, допустим, то он является контролирующим инструментом, с помощью которого реставратор должен разобраться в этих слоях. И эта самая настольная археология требует очень высокой подготовки реставратора.
Вот, да. Как вы стали реставратором? Почему вы выбрали эту профессию?
Ну, вот в силу обстоятельств таких, что когда-то я учился, как художник учился в студии Юрия Ивановича Рогозина, да, мне так повезло, что один из наших студийцев пригласил меня вот как раз посмотреть, как работают в институте реставрации, в Союзном институте реставрации, работают реставраторы икон. Когда я увидел, это, конечно, меня поразило, и я уже на всю оставшуюся жизнь, что называется, заразился вот этим очень важным и интересным делом. Сейчас уже вот мне седьмой десяток, и, казалось бы, можно обойтись без работы руками, тем более, что у меня уже выросли и дети, и дочка моя закончила Академию художеств, Анна Садриева, она прекрасно реставрирует иконы. Вот. Можно было бы отойти, как бы, и руками не работать, а только заниматься своими там административными делами. Но я время от времени возвращаюсь к этому и с удовольствием сажусь за расчистку, потому что каждый сантиметр открытой живописи – это в буквальном смысле открытие. Мы открываем живопись, которую люди порой 200-300 лет не видели. Под поздними наслоениями открываются прекрасные краски, необычайно тонкие композиции. И эта радость открытия может быть главный стимул у любого реставратора русских икон.
Вы знаете, считалось в Советском Союзе, что работа реставратора – это такая очень хорошая, я не хочу никого обидеть, другого слова не подберу, такая лафа, синекура. То есть реставратор получает какое-то произведение. Он говорит, оговаривает сроки, а, как правило, сроки немалые. Спокойно работает или куда-то ездит, изучает, получает хорошую зарплату. А если еще он занимается позолотой...
Да нищенскую зарплату получали реставраторы. 90 рублей получал реставратор в советское время.
Ну, по крайней мере, реставрационная школа Советского Союза и современная школа реставраторов – это одно и то же или все-таки есть различия?
Советская реставрационная школа, без преувеличения, высочайшая, лучшая в мире. Угу. Когда в конце 80-х, начало 90-х годов стали, как мыльные пузыри, схлопываться государственные организации, где работали наши реставраторы, ну что делать, все искали работу. Именно тогда была организована реставрационная мастерская «Канон», где собственно, я собрал,
ваши,
да, собрал под крышей несколько замечательных реставраторов. Кто-то уехал за границу, но все те, кто уехали за границу, например, в Италию, да, они все там нашли прекрасную работу, и их ценят как высочайших специалистов. Больше того, к нам приезжали в советское время на стажировку из таких стран, как Италия, Голландия, приезжали к нам на стажировку, потому что знали, на каком высочайшем уровне мы занимаемся реставрацией. Так что советская школа, она просто безукоризненная. Рядом с ней поставить какую-то другую трудно.
Вот вопрос странный, вам может показаться, как мое утверждение о синекуре. В принципе, а надо ли реставрировать? Обязательно ли реставрировать? Или нужно обязательно все вернуть назад? Вот как это был первоначальный слой, да? А все остальные же поэтому уничтожаются?
Ну, мы, наверное, с вами не одинаковые вкладываем смысл в реставрацию. Если перед вами вот такой предмет, который разрушается...
Так, и он мне нравится даже в своем состоянии, как исторический объект.
Как исторический объект, да, но он продолжает разрушаться. То есть мы его утратим.
Законсервировать?
Да. Консервация, да, есть такой путь. Он и называется консервативный путь. Когда мы, зная, что не повредив памятник, мы его отреставрировать не можем, мы его консервируем, и все.
Вот смотрите, намоленная икона. Великолепная реставрация, неописуемая красота. Но как наводил?
Ну почему наводил? Это... Здесь
Я утрирую, конечно, да. Поймите меня правильно. Я как бы рассуждаю, как бытовой...
Но вот этой иконой, простите, и православному-то пользоваться стыдно, понимаете? Она в таком состоянии, когда на лике Богородицы вот такие изъяны, шрамы, когда нет глаз у наследника, то есть, в смысле, у Иисуса Христа, да, и мы за всем за этим видим, что пренебрежительное отношение к образу, да?
Я припоминаю «Черного Спаса» из Тутаева, так сказать, Романова Бориса Гребска, который почернел, и все поклоняются ему именно потому, что он черный.
Но не потому, что он черный.
Ну, это так называют в обиходе, да. То, что он потемневший.
Но он прекрасной сохранности, между прочим.
У него,
вот разве вы сравните с этим? Или вот икона, которая побывала в пожаре, например, вот она расколота, да? Ну, разве ее подобает оставлять в таком виде? Вот ее расчистили, понимаете, и получилась прекрасная живопись. Там внизу под этим оказалась хорошая живопись. Ну, как ее было не расчистить?
Просто я размышляю, знаете как, если мы все будем реставрировать, то мы превратим наши коллекции или города в музеи.
Давайте мы будем отделять древние памятники... Такие памятники, как 14, 15, 16 век, да, от памятников поздних, конец 19-го, начало 20 века. Во-первых, по историческому достоинству это разные вещи. И там, вот в древних памятниках, большинство из квалифицированных реставраторов, работающих в государственных структурах, подчеркиваю, в государственных структурах, да, идут по консервативному пути. Удаляют поверхностные загрязнения, которые мешают восприятию этой вещи, да, позднее наслоение. Да? Вот мы бы, например, никогда не увидели живописи Андрея Рублева, если бы не удалили оттуда поздние записи,
да,
о которых я упоминал выше.
Это правда.
Да.
При этом уничтожились промежуточные, там, 17-го или 15-го.
Что касается промежуточных, об этом до сих пор идут споры. И в стенах Института реставрации разрабатывалась такая технология расслоения живописи. Когда, скажем, живописный слой 17 века, лежащий на 15 веке, удалялся неуничтоженным. То есть его переносили на специальную основу. Это операционный микроскоп с длинным отрезком, когда ставили икону под ребром и тончайшими скальпелями. Но это работа титаническая.
Титаническая,
да. И вот Ольга Владимировна Лелику, она возглавляла эту научную работу, она была осуществлена, и расслоение десятка икон происходило. Но на это нужно было поставить молодого человека, который стоял бы на вытяжку 8-часовой рабочий день и работал бы под операционным микроскопом, тончайшим скальпелем. Очень тяжелая работа. Вот. Но крайне редко поновляли старые иконы, весьма квалифицированные иконописцы. Да, были такие, как бы исключения из правил были. И в Кремле, например, мы знаем раскрытую Троицу, где окошко 14 века раскрыто, а все остальное 16 века. И та, и другая живопись просто великолепная по качеству. Окошко открыли и оставили это. Это тот самый консервативный путь. Но когда мы видим вещь в таком состоянии, Мы просто обязаны вмешаться в нее, чтобы она не разрушилась, чтобы она не погибла.
А вот еще бытует мнение, что писать иконы светскому человеку как бы недостойно. Например, я помню свою одноклассницу, очень талантливую художницу, которая занялась иконописью и зарабатывала этим на жизнь. И зарабатывала очень неплохо. Она писала иконы лучше, чем, скажем, те люди, которые считали себя воцерковленными. Она не имела никакого отношения к православию, была неверующей. Почему я спрашиваю? Потому что если иконы, понятно, надо писать с молитвой и так далее, и все-таки подходить к этому с духовной точки зрения, реставратор обязан быть религиозным человеком или он может быть абсолютно светским?
Ну, по поводу обязанности, разумеется, в обязанность никому не вменяется. Вот. Но всегда работа с памятником, как с сакральным предметом, она лучше, наверное, все-таки тогда, когда к нему отношение именно как к духовной ценности тоже, не только как к художественной ценности. Поэтому я считаю, что это только положительный аспект. Ну а то, что есть неверующие люди, которые работают в реставрации, ну да, такие тоже есть. Но среди них есть люди, что называется, весьма совестливые. Порой у реставратора он остается перед своей собственной совестью, когда он работает даже с микроскопом и, так сказать, утратил какой-то микроскопический кусочек этой авторской живописи. И это остается на его совести, понимаете? Да. И здесь я считаю, что совершенно не обязательно быть верующим человеком, как будто такого требования нет, но весьма желательно, весьма.
Какие, по вашему мнению, существуют наиболее интересные, выдающиеся достижения в сфере реставрации икон? Приведите примеры вот для наших зрителей, напомните, чтобы, например, они могли пойти в музей и посмотреть на них.
Если кто-то из наших зрителей смотрит нас в Новгороде, в Великом, пусть придут и посмотрят в соборе, в главном городском соборе, икону Богоматери Знамения 12 века. Ее реставрировал выдающийся реставратор нашей эпохи Юрий Александрович Рузавин. К сожалению, недавно ушедший из жизни, да, тоже работавший в Институте реставрации. Он несколько лет посвятил раскрытию этой иконы. И она буквально как мозаичное полотно состоит из кусочков различного времени. Основные фрагменты ликов, они все-таки 12 века, как датируется сама икона. Но были вмешательства и раннего 16 века, и раннего 17 века. В местах утрат они оставлены. И вот эта вот мозаика временная, она там соблюдена. Сейчас это все смотрится как единый цельный предмет. Когда Юрию Александровичу Рузавину на стол легла эта икона, это был 81 год, он, конечно, был в полной растерянности, потому что нужно было распутывать целый клубок вот этих поздних наслоений, разобраться в них. И он настолько добросовестно к этому отнесся, что, в общем, конечно, это он поставил просто себе реставрационный памятник, если угодно, да, раскрытием этой замечательной иконы. Если касаться Кирилло-Белозерского монастыря, упомянутый мною иконостас 1497 года Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, это просто мировой шедевр. Когда я участвовал в открытии выставки в Лувре, не так давно она была во время правления Медведева, вместе с Саркози они открывали эту выставку, называлась она «Русь святая». С 20, по-моему, музеев страны привезены были лучшие шедевры древнерусского искусства, а в центре экспозиции стоял Кирилло-Белозерский, вот этот вот иконостас, самый большой сохранившийся иконостас 15 века. Такого качества, что с него до сих пор делают списки современные иконописцы. Он является, как, кстати, фрески Дионисия, являются таким эталонным образцом для росписи храмов. Точно так же Кирилл Белозерский, вот этот замечательный иконостас конца 15 века, является прекрасным образцом, кстати, вот эпохи расцвета древнерусского искусства.
Реставрация все-таки это наука или просто ремесло? То есть качественное ремесло?
Я думаю, что это синтез. Синтез и науки, и ремесла. Без аккуратной, я бы даже сказал, педантичной работы реставратора как ремесленника, невозможно осуществление тех научных замыслов, которые вкладываются, кстати, когда ставится задача перед реставратором. И здесь нужно органично сочетать одно и другое. Наука точно говорит, что нужно сделать реставратору, А реставратор точно это исполняет. Поэтому, так что вот и то, и другое очень важно. Мы получили гигантское художественное наследие. Нигде в мире ни один народ за всю историю существования человечества не создал такого количества художественных памятников, как русские люди создали за время тысячелетнюю эпоху христианства на Руси. И мы обязаны и как реставраторы, и как исследователи, и как просто те, кто дорожит нашей историей, обязаны это все сохранять. И обязаны, в первую очередь, поднять это все на высокую государственную планку, чтобы это было в ранге государственной политики, сохранения памятников художественной культуры.
Поддерживаю все ваши слова, и я думаю, что телезрители тоже нас поддержат. Спасибо вам большое за такие замечания, за ваш рассказ. Напоминаю нашим гостям, что в гостях у нас был Александр Васильевич Ренжин, художник-реставратор, иконописец, искусствовед, эксперт Министерства культуры Российской Федерации в области темперной живописи и церковного искусства. Спасибо вам за ваши замечательные разъяснения и вообще за очень откровенную и интересную беседу.
Спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Thank you.